говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вечер. Добрый вечер, братья и сестры. В эфире программа о сильных духом и телом людях, православие и спорт. Я ведущий Владимир Носов. У нас идет, подходит к заключению 5-я неделя Великого Поста. И, как в своих дневниках писал убиенный иеромонах отец Василий Росляков в Оптине, я своими словами, да, то, что пост, не успев начаться, уже приближается к концу. И об этом сейчас говорят, что буквально вот-вот все на глазах, дни постные тают и приближают нас к святому дню воскресения Христова. Но готовимся ли мы к этому дню? Мы сегодня поговорим о спорте, поговорим о посте, о тех новостях, которые сегодня происходят в Москве, в мире отчасти. А я бы хотел представить сегодняшнего гостя. Это российский боец смешанных единоборств, чемпион М1, общественный деятель на сегодня, что очень важно, Максим Дивнич. Максим, брат,
всех приветствую.
Добрый вечер, брат, да, приветствуем. Ну, вот прокомментирую для наших дорогих радиослушателей о том, что Максим буквально с корабля на бал. Макс, знаем, что ты прилетел буквально сегодня, долгий перелет у тебя был. Расскажи, пожалуйста, где ты был, откуда приехал к нам, чем занимался?
Да, готовлюсь к следующему бою, он планируется в конце апреля, после Пасхи уже. Был на сборах в Таиланде, ездил на 1,5 месяца, первый такой у меня опыт, да, большой выезд за границу. Очень интересный лагерь прошел, очень много бойцов со всего мира, поэтому можно было попробовать свои силы, да, против именитых там бойцов UFC, Bellator, ну, других организаций известных. Поэтому с пользой провел время, да, окунулся чуть в другую культуру. Да, посмотрел, как живут люди на другом континенте, и от этого еще больше стал любить нашу любимую Россию.
Вот. Наших парней много было? Были еще кто-то, кроме
тебя? Да, много парней было, да, очень много парней с Кавказа, ну, также из других регионов России, угу. Очень много людей.
Я вот начал программу, упомянув отца Василия, нашего новомученика, тех отцов, убиенных на Пасху в 93-м году, вот 30 лет будет этой дате. И вот я помню просто, какое впечатление на меня произвела именно вот эта фигура, потому что отец Василий, мастер спорта международного класса по водному полу, член, чемпион Европы, член Олимпийской, сборной мира, член сборной мира. И вот я вспоминаю вот о том, что он, как он рассказывал, как он постился даже на сборах, очень строго
постился. Я слышал, да, тоже эти истории.
Макс, как я понимаю, это очень сложно, но как все равно время поста как-то отмечал на сборах, получалось ли вот?
Ну, да, там на самом деле, ну, морепродукты, да, очень много морепродуктов, поэтому в этом плане там чуть полегче. Ну, так строго старался держать среду, пятницу, вот, в остальные дни. Ну, в первую очередь, как мы знаем, пост — это не совсем диета, да, что там не кушать, как вот говорил Царство Небесное Петр Мамонов, да, что в первую очередь нужно людей не есть. Поэтому пост, он же заключается не только в не съесть там кусок мяса, да, а он заключается там в борьбе со своими страстями, в борьбе со своими немощами, там, со сквернословием, осуждением, там, гордыней и так далее. Поэтому вот...
На сборах тяжело все-таки, наверное, да? Все-таки я имею в виду с тем же сквернословием. Люди все разные, и кому-то запретить ругаться матом тяжело.
Но ну, вот... всем запрещать не будешь, да, в первую очередь с собой борешься, да, такое тоже. Я у себя и в телеграм-канале, и везде такое прям правило поставил, вот запретил ругаться матом, сразу за это люди там получают предупреждение, бан, потому что, ну, это такой, на самом деле... Ну, глубокий вопрос, да, вообще сквернословие, потому что нам Господь вот даровал разум, да, даровал чистый ум, чистый язык, да, чистые поступки. Ну, зачем мы должны осквернять себя? Вот если подумать, вспомнить там ребенка, да, посмотреть. Вот если ребенок произнесет мат, то мы сразу как-то на это реагируем, да, вот, ну, пренебрежительно как-то, ну, что-то неправильно. А почему у нас тогда, вот, когда взрослые люди ругаются матом, это считается нормой, понимаешь? И еще приводит в пример то, что там русский язык без мата, как щи без томата. Но это не совсем правильно. Это, ну, у нас такая богатая речь, культура речи, поэты великие, там, композиторы. Поэтому...
Это отдельная тема, конечно, совершенно, потому что это что-то происходит страшное, действительно. Это как вот слова святого Феофана Затворника, если не ошибаюсь, он говорит, как по языку можно сказать о физическом состоянии тела, так и по словам можно сказать о состоянии души. То есть, если человек извергает из себя мат регулярно и даже не слышит его, потому что иногда просишь не выражаться, он говорит, а что я сказал?
Ну да, уже на автоматизме.
То, наверное, это какой-то диагноз, и это, конечно, это бич какой-то. Вот сейчас я тоже это поражаешься тому, что приходится делать замечания не где-то там в метро или там на заводах, я не знаю, на детской площадке детям. Ну, и еще. Как бы сам думаешь, а сейчас вот еще пойдут там родителям расскажут, родителям полицию скажут, дядька подходил, что-то замечание делал какие-то. То есть, ну, об этом тоже думаешь, но мат просто мужской, мужские такие жесткие маты просто из песочницы, это, конечно, ужас какой-то. Макс, ну, очень длинный сбор был, да?
Ну, да, да, такой этап сбора, еще предстоит работа.
Храм, наверное, не было там.
Там есть православный храм, вообще интересно, да. Знаешь, у них... Ну, там же жара, постоянно тепло, и в храме все стоят босиком. Вообще очень крутое ощущение, мне очень понравилось, прям все заходят. И вообще там очень сильно такое русское комьюнити, на самом деле, да, вот православных людей, потому что здесь у нас есть такая большая проблема, здесь русских большинство, но, к сожалению, мы все разобщены, да. Вот, а на чужбине, так скажем, да, у нас всегда вот появляются какие-то, ну, как там, диаспоры, можно сказать. Ну, там вот такая прям русская община, где создаются условия там для общения, для взаимодействия, для помощи друг другу. Там детские площадки, родители как-то общаются. Ну, то есть, ну, так, очень интересно было вот посмотреть прям на таких людей.
Нужда сближает, да, получается?
Ну, не нужда, наверное, да, какая-то такая... чуждая какая-то там система, страна, да, там законы и так далее. И все-таки, ну, люди ищут близких себе по духу, да, понимаешь, вот. И очень было интересно, да, посмотреть, что именно там, за границей, люди объединяются, а у нас, к сожалению, нет.
Да, ну и все-таки тоже мы друг друга знаем, не буду скрывать, и там следим как бы друг за другом, видим, брат, объясни, как получается, находясь на сборах, где проходят часто две или три тренировки в день, получается вести такую, без преувеличения, активную общественную деятельность, которой ты занимаешься, благотворительностью в том числе.
Ну, да, но у нас 4 часа разница, поэтому, когда Москва спит, я просыпаюсь. И можно просто посмотреть, да, там у меня работает администратор, и вообще люди постоянно какие-то новости, истории, происшествия скидывают. Mm-hmm. Да, что-то там перебираю, так смотрю какие-то варианты и просто выставляю там в течение дня, вот. Запускаю, так скажем, там в эфир, да, какие-то новости интересные. И, в принципе, она общественная деятельность идет. И так у меня есть люди, которые помогают.
Ну, мы были на прошлой программе, в студии был Андрей Кормухин, Павел Шмелев, многодетные отцы были. Тут на всех, про всех я тоже вписался как бы в общий коллектив со своими двумя детишками. Ну, там у нас человек, по-моему, 20 было на всех детей, и это, конечно, так вот, ну, таких вот не хватает мужских сообществ, именно многодетных 100%. Отцов. И мы обсуждали на той программе, во-первых, политику, мы зарегистрировали партию «За семью», с Божьей помощью сейчас будем пытаться регистрировать его дальше, провели съезд, он прошел, слава Богу, те, кто слушали, молились, мы всех благодарим, было много искушений, ну, как предполагалось, в принципе, потому что все понимали, что такое хорошее дело не удастся без проволочек, там, дьявольских каких-то подножек пройти, вот они были. И, конечно, очень было все так активно и насыщенно. Но, слава богу, все провели. Сейчас уже передали на регистрацию все документы. Ждем, молимся. Вот, потому что, как мы поговорили в прошлый раз, у нас нет других вариантов. Брат, вот я такие у меня доводы, что просто мы молчаливые наблюдатели статистики, которые нам сообщают, что минус миллионы людей наших соотечественных ежегодно. Мы сокращаемся на миллионы. Раньше не воюя, сейчас идет СВО. Вот, и, конечно, это все смотреть ну, просто нет никакой возможности. Поэтому мы совершили такой шаг. И в том числе мы обсуждали тогда вопрос касаемо строительства мега-мечети какой-то. Вот я, честно говоря, до сих пор я не могу понять, как это может число быть. Но, с другой стороны, меня убеждает еще, удивляет еще больше то, что не было никакой...
Общественных каких-то слушаний там.
И это так отдельно. Далее. Не было никаких заявлений официальных, потому что вся Москва без привлечения, ну, конечно, не вся, но большая часть активных людей, которые любят свою страну, любят граждан, и мусульман тоже любят, да, которые не хотят ни в коем случае там никаких там стычек, провокаций, вот, они просто понять не могут, каким образом в Москве, столице нашей родины, может появиться, строиться мечеть на 60 тысяч человек, как многие совершенно правильно замечали, в 6 раз больше главного собора страны, храма Христа Спасителя. И вот этот ну, основной момент, как бы, во-вторых, до сих пор нету никакой официальной информации по поводу именно строительства мечети. То есть на уровне слухов и, по-моему, управа Косино дала там успокаивать, начала всех людей, что якобы строится ТПУ, транспортно, там, пересадочный узел. Ну, действительно строится, но он занимает, по-моему, гектар, что ли, из 10 гектаров. Да. Да, а на остальной площади вот, начинает строиться, и, конечно же, местные жители, включая мусульман местных, они против. Мы были вот...
Ну, вы приходите, да, вот каждое воскресенье на службу, я видел, молиться, поддерживаете. Да, в это воскресенье тоже планирую вот, прийти в этот храм посмотреть.
Все епископ Пантелеймон Шатов совершал богослужение, правящий архиерей. То есть это молитва православных людей. Я как местный житель родился буквально там в километре от этого места, я купался на Святом озере маленьком, на месте храма, представляешь, была водокачка, у меня прям вот эти трубы в памяти, и когда я узнал, что это был, раньше был храм, И сейчас, слава богу, храм возродился, я, конечно, был потрясен, потому что, ну, вот у меня в детстве такое. Но вот имя, именно название, имя Святое Озеро мне врезалось в память, и, конечно, ну, это святыня, это лечебная вода, которая исцеляла множество людей, и это по праву место носит святого. Мы об этом обязательно поговорим, а у нас звонок в студию. Кстати, вы можете дозвониться к нам по телефону прямого эфира 8-495-959-59-39. Звоните, пожалуйста. А мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Меня Анатолий зовут, меня слышно?
Да, здравствуйте.
Да, Анатолий, добрый, да, говорите.
Да, приветствую вас и желаю вам здоровья. В общем, у меня нету никаких вопросов к Максиму, хочу только пожелать ему здоровья и счастья.
Спасибо.
Потому что человек правильные дела делает. Я состою его в группе, меня, может быть, знает мой голос, Анатолий, все, все передают привет.
Спасибо.
В общем, Макс, он единица в нашем, так сказать, в нашем обществе. И Макс, я не знаю, вся надежда на таких людей, как Максим, на Мишу Малашу и людей, которые разделяют его, то есть, взгляды. Хочу пожелать ему здоровья, главное, нервов. Я не знаю, сколько у него нервов хватает. У него каждый раз ему пишут угрозы и так далее. У меня есть свое личное мнение по поводу мечети и так далее, но оно такое же, как у Максима, в принципе, ничего нового. В общем, вам здоровья, счастья. И, кстати, я когда ваш номер выбирал, я не думал, что я дозвонюсь.
Ну, видишь, как бывает.
Да.
Все по Божьей воле.
Да. И еще хотел, да, почему у вас в номере столько девяток? Вот мне как бы смущает, почему 999 вот это.
Главное не шестер. Главное не шестер.
Да, я знаю, что наша православная вера не верит в эти цветы, это как называется, цифрологию или как это по поводу цифрологии.
Нумерология, да.
В общем, ребят, вам крепкого здоровья, обнимаю вас всех, и всех, кто меня слушает сейчас, всем здоровья, мы русские, мы православные, за нами, как говорится, правда.
Спасибо, Анатолий.
Спасибо,
брат. Спасибо,
всего Господи. Да, но телефон действительно, может быть, ну здесь я смотрю, 4 девятки, ну немного. Еще раз повторю, 8-495, 5 девяток, 959-59-39. Зато телефон выделен красным, пасхальным цветом и радует нас. И особенно радуйте, когда вы дозвонитесь. Макс, ну перейдем тогда уже, давай конкретно к этой теме, потому что, вот видишь, звонок касаемо, и скажи, когда ты первый раз услышал, какие
мечети были вообще... Я услышал, да, случайно наткнулся в интернете, также, да, что как это так, у нас вот планируется строительство мечети на 60 тысяч человек. Я просто сел и представил, думаю, ну что это за комплекс такой на 60 тысяч человек. Я зашел в интернет, набрал самый большой храм Москвы, храм Христа Спасителя, вместимость 10 тысяч человек. Ну, я просто сопоставил вот этот храм, да, в Москве просто центральный самый храм Христа Спасителя, и, ну, мечеть в 6 раз больше. Ну, мне кажется, это совершенно несправедливо, таких масштабов строить, ну, мечеть, да, в первую очередь, потому что, да, у нас есть в стране мусульмане, но у нас 80% русских, да, православных людей, которые исповедуют там христианство. И строить там в Москве в 6 раз больше мечеть, ну, мне кажется, это абсурд. Я начал интересоваться тоже, да, начал смотреть, читать, где это, что это, как это. То есть тоже было очень много вопросов на самом деле.
Максим, ну, я, знаешь, вот в курсе того, что по поводу твоего мнения начались уже угрозы даже, и в личную почту тебе их засыпали буквально. Это известная практика людей, которые, по мнению кого-то, выступают как-то резко, ну, по их мнению, вот начинается рассылка телефонов по большим группам, и начинаются эти группы звонить, писать, угрожать и, по сути, нарушать закон. Я вот хотел бы сказать, во-первых, сейчас с тем, кто нас слушает, и те, кто, может быть, будет слушать, что в первую очередь это основное, да, что попраны права людей, проект вот этого строительства, еще до конца, ну, как бы, ну, все знаете, как происходят стройки, то есть паспорт строительства предоставляется сразу на воротах, вешается, чтобы люди понимали, что строится, когда и зачем. Это, ну, это любая стройка, просто самый любой там смена трупа, не знаю, там какой-то гараж строится. Здесь этого ничего нету.
Да, здесь как-то вообще потихо это все происходит. Вот как раз-таки, наверное, чтобы не будоражить общественность, просто это под ТПУ там замаскировали и так далее. Но на самом деле уже известно, что подписаны документы, что действительно планируется строительство мечети.
Важно сказать, что проект нарушает градостроительные нормы, нарушает инфраструктуру района. В районе, во-первых, нет такого количества мусульман. Еще раз повторюсь,
ну, что... Да, в районе проживает 80 тысяч человек, мечеть на 60 тысяч человек. Ну, мне просто страшно представить, что будет с этими людьми на самом деле.
И хорошо вспоминаю ситуации, когда против храмов выходили люди, но люди, как правило, представляли несколько групп таких слоев. Это, прямо скажем, представители ЛГБТ, либералов всяких, там, коммунисты там присутствуют, атеисты такие, ну и откровенно болящие люди, которые приходили, просто рычали, кричали с пены у рта. Вот это была основная публика такая. И вот, ну, все-таки вот посещайте мероприятия. Вот во всех случаях принципиально был номер один вопрос наличия общественных слушаний. То есть тех собраний, на которые приглашались все желающие, представители стройки, представители там управы местные, там депутаты, там, да, и люди в свободной обстановке, нормально, там, без угроз, там, без всего обсуждали просто, что это будет строить. Но это мы живем в 21 веке.
Ну да, просто получается так, что у жителей района даже не спросили, да, не поинтересовались. Вот без их ведома у них вот под носом, пожалуйста, строят вот такой вот объект. В районе 100% нет такого количества мусульман, там всего 80 тысяч живет, понимаешь? То есть поэтому здесь вот чуть как-то так вот все потихо, чтобы никто не видел, никто не знал, да, но... Получилось так, что все равно люди узнали.
Но уже идет второй месяц этой ситуации.
Да.
Никаких официальных заявлений не было на уровне. И надо вспомнить, что некоторым все-таки приходили ответы в личного характера о том, что все-таки указывал, что будет строиться помимо этого ТПУ, на что, собственно, люди сейчас и указывают, что, собственно, людей и возмущает очередная ложь. В этих ответах было указано, что помимо ТПУ будет строиться некий духовно-религиозный центр. Были справки, интересовались, то есть православная церковь таких заявок не подавала, поэтому все основания, как бы, да, полноценно считать, что речь идет о мечети. Вот. Но, еще раз, достаточно много уже информации о том, что коренное население, коренные мусульмане, наши, татары, там, представители там, Кавказа, они, я не слышал, по крайней мере, никаких официальных заявлений от их, лично от них, потому что есть информация, что строится мечеть как раз для людей, которые, по сути, здесь в гостях. В каком, ну, да, смысле?
Для мигрантов.
Для мигрантов.
Слушай, я слышал, что в Москве вообще первую мечеть построили как раз-таки для татар, которые помогали русским в войне. Mm-hmm. Да, то есть это еще в царские времена. Вот таким образом, ну, царь отблагодарил их за преданность, да, и mm-hmm. построили мечеть этим людям. Но получается так, что у нас нет такого количества коренных народов России, исповедующих ислам, и эта мечеть, она строится конкретно для мигрантов, да, потому что те объемы, которые вот мы сейчас видим в Москве, людей приезжих, mm-hmm. ну, они просто, ну, не вмещаются. Ну да, действительно, у нас есть там мечети. Вот говорят, в Москве 4 мечети. Да в Москве, Московской области около 20 мечетей. Просто зайти там в приложение карты, да, написать мечети, все они будут указаны на карте. Да, они там на дороге находятся, да, там перекрывают там дороги для них. Никто же не запрещает исповедовать эту религию. Но это конкретно люди приезжие, понимаешь, это не граждане Российской Федерации. Это люди, которые приехали там из Средней Азии, приехали на заработки, приехали зарабатывать деньги и отправлять их домой, то есть даже не оставлять их здесь, в России, понимаешь?
Наверное,
да, почему мы должны, ну, позволять строить мечети для тех людей, которые здесь не задержатся, они не являются mm-hmm. нашими гражданами. И еще такой один очень интересный политический момент, что вся эта мировая общественность, ну, в лице, да, там, стран Узбекистана, Таджикистана, они не поддержали Россию, то, что происходит сейчас с СВО, да, понимаешь? Поэтому здесь такой тоже политический момент очень интересный.
Угу. Более того, я забыл, как называется батальон, который именно вот, по-моему, ну, я не буду обвинять никого, но выступает на стороне Украины сейчас, и как раз многие мигранты туда уехали воевать.
На стороне Украины?
Да. Я не помню, как он называется. Вот, ну. Вот, поэтому, ну, конечно, мы не юристы, еще раз, да, но есть определенные вещи, которые, ну, знают все просто. это просто так, и ну, вот, удивляет просто в такое время, в такой момент накаленный сейчас, да, когда на взводе...
Ну да, сейчас чуть другие процессы происходят в нашей стране, неужели это сейчас вот первоочередная задача строить вот такой огромный комплекс, это тоже немного непонятно, но самое важное в этой истории, да, самое важное, это то, что строительство планируется на Святом озере. Да, это Святая Земля, оно не просто так называется, Святое озеро. Там стоит рядом православный храм. Там по преданию, да, Дмитрий Донской со своими воинами омывал раны, когда возвращались там с Куликовой битвы. Поэтому...
Вот. Там была найдена икона, явлена чудесным образом, святитель Николая в этом озере.
Ну да, то есть это все, туда ежегодно паломнические поездки совершаются, да. То есть это такое, ну, священное место для каждого христианина православного, да.
И вот правильный довод у тебя, я его слышал, это просто довод разумного человека. Ну кто может себе представить храм на 60 тысяч человек, православный храм в Грозном, Махачкале?
Ну да, это, понимаешь, это даже не то, что там сопоставимые какие-то масштабы. Это мы приводим просто, ну, в 6 раз больше, чем храм Христа Спасителя. Но вот там стоит церковь, да? Этот комплекс будет не в 6 раз, а там, наверное, в 60 раз больше, чем эта церковь, понимаешь? Но если бы там, ну, как-то планировалось строительство какой-то маленькой мечети, там, для тех людей, которые живут в этом районе, коренные там народы России, да, там, которые исповедуют ислам. Но это не так, это огромнейший комплекс. Поэтому здесь вот такой вот момент, да.
Так, нам снова дозвонили в студию, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Ольга. Вот вы знаете, я бы хотела сказать вот по поводу того, что вот вы проводите, вы как бы призываете к тому, чтобы проводить какие-то митинги, какие-то противостояния тому, чтобы строиться.
Это неправда.
Да, чтобы строили вот такие мечети, такие центры православные, культурные. А вот я с своей стороны хочу, знаете, что сказать. Вот может быть не противостоять, а может быть делать что-то с нашей стороны, со стороны православной, и возрождать те храмы, которые есть у нас, или какие-то православные места. Вот, например, есть в Москве на улице Большой Садовой, дом 6, строение 2, установлен крест в Ермоловском переулке, там, где был раньше храм священномученика Ермолая, который домовая церковь святителя Ермогена, вот нашего патриарха, мученика. И вот сейчас вот этот крест находится в запустении. Вот никто на это не обращает внимания. Может быть, вот нам лучше вот с этого начать, вот, например, обращать внимание на такие места, проводить молебны, проводить какие-то собрания. И там есть здание, в котором можно было бы, вот готовое здание, в котором можно было бы организовать православный центр. Как сказать, образовательный, просветительский какой-то центр. То есть вот заняться такими вещами. Не противостоять, а наоборот, что-то вот как бы создавать, то, что у нас есть, поддерживать. И какую-то деятельность такую осуществлять созидательную, да. Вот, например, вот этот крест, он в запустении находится, никто на это не обращает внимания, все к нему подходит, интересуется, вот, но вообще никто ничего не делает.
Ольга, скажите, пожалуйста, а вы что-то сделали, вот, ну, просто вот, поделитесь, пожалуйста, вашими действиями по поводу этого креста.
Да, я со своей стороны пытаюсь найти людей, которые могли бы, в общем, как-то заинтересовать. И да, я вот искала, я обращалась на Радонеж также, к тому, чтобы вот... вот есть такая Галина Васильевна, Галина Алексеевна Ананьина, которая тоже... вот я не могу на нее выйти, к сожалению. Вот, и я вообще обращалась на Радонеж, как раз вот с такой вот просьбой хотела как-то... через Радонеж.
Да, можно я скажу, Ольга, извиняюсь, да, перебью, но вы сказали, что мы там подбиваем людей на какие-то митинги. Ни на какие митинги мы людей не подбиваем. Все несанкционированные митинги, они запрещены законодательством Российской Федерации. Мы вот как раз тем и занимаемся, что призываем людей, русских людей, и не только, да, православных, вспомнить о том, что они христиане. И нельзя позволять рядом со своими святынями, на святых местах, да, строить мечети. Вот об этом речь. так, так строится, ну отлично, так да. Мы же напоминаем людям об этом, что нужно ходить в храм, вот понимаете, происходит такое небольшое пробуждение народа, только сейчас мы стоим у каких-то истоков таких, а вы хотите, чтобы сразу сейчас все взялось и за один день изменилось. Но если...
Нет, я так не хочу, чтобы за один день.
Да, конечно, мы молимся за это, мы молимся за то, чтобы русский народ просвещался, просыпался для того, чтобы...
Но вы представьте, ну а как он будет просвещаться, просыпаться? Радио Радио.
По вашим молитвам и по нашим тоже.
Ну вот видите, как мусульмане, они добились на 60 тысяч, им выделили территорию.
Ну кто-то выделил им деньги, вот у нас,
да, сожалению... здесь есть место конкретное, вот, ну значит, как-то мусульмане более активно как-то...
Ну да, давайте, ну, что сделаем тогда?
Еще,
что?
Да.
Ислам примем или что?
Нет, не ислам примем.
Они молодцы, да, или как? Ну, просто не совсем понятно. Но мы боремся за свои традиционные ценности, за свою веру. Что в этом плохого? Также занимаемся там просветительской, культурной там деятельностью.
И еще, Ольга, спасибо за вопрос. Это очень важно, что, ну, вот, принципиально, что вы что-то делаете. Это очень важно. Но вот я, Максим, тоже повторю еще раз, что принципиально мы не приглашаем на митинги раз, а просто отстаиваем закон, который подразумевает некий определенный регламент в строительстве в том числе. И когда он нарушается, нарушаются права огромного количества людей. И тем более на таких вот, ну, таких взрывоопасных темах, понимаете, религиозных. То есть здесь вопрос к чиновникам. Они же, ну, они как-то задумали, они же предчувствовали, что что-то может быть. Они же понимали, что строительство такого объекта, ну, не может просто оставить чисто физически никого равнодушным. Поэтому вот вопрос в этом. И вопрос в том, что уже в 2 месяца практически, потому что я первый раз услышал вот этот слух, ну, месяца полтора назад. И за это время, еще раз повторюсь, ни одного нет официального заявления. Нет властей, нет представителей ислама, его нет просто. И людей как будто вот, знаете, я хочу ошибиться, но как будто вот кто-то со стороны смотрит и наблюдает, до какого градуса дойдет это кипение. Ну, неужели в нынешнее время это нужно делать? Вот, как бы призывая людей, конечно, молиться, во-вторых, когда, ну, писать юридически в соответствующие инстанции. Нам дозвонились, нам снова дозвонились, хотят задать вопрос. Мы вас слушаем, добрый вечер.
Добрый вечер. Я очень благодарна вам вот за темы, которые вы поднимаете, за вашу мужественную позицию, за вашу жертвенную позицию, за ваши конкретные дела, за ваше, так сказать, более глубокое понимание ситуации, которая действительно очень опасна. А вот сестра в гости, которая звонила, вот чувствуется, ну, она еще человек, наверное, новоначальный. Вот, и она не понимает, как, на каком уровне идет борьба добра со злом. То, что у нас действительно такое количество мигрантов, и очень многие из них не зарегистрированы, это очень опасная ситуация. Об этом говорят люди, ну, такие серьезные, и которые владеют там информацией.
Да, Бастрыгин постоянно об этом говорит, по-моему, обращает внимание, что среди мигрантов очень большой процент вот как раз-таки всяких правонарушений. Постоянно возбуждаются уголовные дела, постоянно какие-то происшествия. То есть это...
Если я не ошибаюсь, статистика 10% совершенных преступлений совершают мигранты. И незаконно, в том числе.
Многие говорят, да, но христиане тоже совершают. Ну, подождите, ну, христиане, там, мусульмане, есть граждане Российской Федерации. Да, а есть люди, которые приехали сюда на заработки, и они совершают здесь преступления. Это, ну, это две разные вещи.
У нас очень какое-то, знаете, у некоторых очень такое, ну, не знаю, розовое такое отношение вот к этим миграционным процессам. То есть они не понимают, почему он начался этот процесс, почему он совершенно не контролируется, и к чему это может привести. Я вовсе не националистка. Так сказать, в любом народе есть люди разные, и хорошие, и не очень хорошие, и те, которые зло творят, вот, и также в русском народе, но мы здесь, в общем, жители, как бы местные говорят, да, то есть мы, это наша родина, а вот приезжают к нам, они, это не их родина, и у них отношение никак к родине, у них чисто потребительское такое отношение, взять все, что можно взять, а вот то, что, конечно, строительство вот этого комплекса, так называемого, это, понятно, это такая бомба подкладывается, это могут такие тут начаться вот межнациональные столкновения, вот, а, конечно, вот врагам Господа веры, православное отечество, это на руку. Поэтому это все так тихо делается, и я, ну, удивлена, что Оля вроде бы не 18-летняя девочка, но так наивно вот рассуждает. А то, что у нас свои святыни, многие запустили, конечно, это не есть хорошо, но просто невозможно объять необъятное, тем более не имея рычагов таких и средств. А у таджиков, у них есть миллиардер, я, конечно, его имя забыла, но мне сами таджики о нем говорили, они очень-очень гордятся им, и, вероятно, финансирует он эти, так сказать, проекты. А всегда найдутся во власти люди, которые, так сказать, вот, ну, на эти деньги.
Ну да, не просто, понимаете, ну... Те же диаспоры, какие-то кланы, они все между собой взаимодействуют, они все помогают друг другу, в том числе там и на работу своих там земляков подтягивают, там выживают кого-то. То есть я с этим сталкиваюсь каждый день.
Мы совершенно разобщены, и даже в этой ситуации мы вот так вот благодушно рассуждаем, что надо начать. Ну вот вы начали, Оля, вы сходите в этот в районные власти, благочинному этого района, да? А вот конкретно это действие не через радио Радонеж, вот вы зов дали, да, а вы сами конкретно действие идете, вы поймете, что это такое, как это вообще трудно все начинать. Поэтому я перед вами преклоняюсь за все ваши дела, которые в прошлом, в настоящем, и желаю вам вот Божьей помощи в будущем, и храни вас Господь от всякого зла, от всякой беды для добрых спасительных дел. А вот на Галину, на которой она ссылалась, вот ей тоже рекомендую, она очень активную такую позицию по радио «Радость» всегда заявляет, рассказывает о своих добрых делах. Вот, пусть она тоже тогда подсоединится к Оле, и вот они какие-то конкретные...
Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Да, многие чуть неправильно понимают какие-то вещи. Мы-то не против дружить, общаться, взаимодействовать с кем-то, да, но когда приходят и молча там что-то делают здесь, да, не уведомив, не поставив известность, как будто там не живут люди, да, то есть...
Нет, ну, исторически мы веками живем вместе, живем комфортно, поддерживаем друг друга в самой сложной ситуации, да, и вот здесь, ну, просто, на мой взгляд, какая-то чиновничья, ну, ошибка. Роковая, как бы она ни стала роковой, но просто это неправильные вещи нужно. Я бы хотел, Макс, знаешь что, я хотел бы, мы говорим, конечно, о последствиях, да, вот кто-то там как-то получил, почему-то так получилось. Я бы хотел вот к таким словам вернуться патриарха Павла Сербского, который говорил, я их переначал, дерзну их переначать на вот нашу ситуацию, на русский язык, он говорил про Албанию и про Сербию, но я скажу про Россию, про нас. Если русская женщина делает 7 абортов, а мигрантка, женщина, мигрантка делает, рожает 7 детей, то эта земля достанется мигрантам. И вот, ну, как здесь вот не вспомнить эту нашу боль, вот эту нашу кровь, вот эту кощеевую углу, как ее называют, да, всех проблем наших, вот эти миллионные убийства, детоубийства, потому что аборт даже употреблять нельзя это слово, потому что оно лукавое и скрывает истинный смысл. Мне кажется, конечно, это вот глубинные вещи, это эти. Сейчас многие с передовой звонят и пишут, записывают видеообращения, о том говорят, что прекратите это дело. Особенно, когда появляется информация, видео из абортариев, что происходит внутри, это ад. Когда каждому буквально абортарию, если подойти и снять ведро для биомусора, для биоотходов, что мы там увидим? А мы там увидим ножки, ручки, маленькие головки, и мы увидим там маленьких детей. И мы вот, все это рядом с нами происходит ежедневно в каждом городе, а мы потом рассуждаем, а почему же мы так все плохо живем, так что ж так все?
Я абсолютно согласен. Постоянно поднимаю эту тему, многие ее недооценивают, но я считаю ее источником, источником всех бед и проблем вообще русского народа. Это бездуховность, да. Если мы позволяем убивать наших русских детей в утробах, то каких последствий мы хотим, да? То есть миллионы, понимаешь, вот, да, за военные действия гибнут люди, там какое-то количество. Но мы ежегодно просто миллионами теряем вот этих русских детей. И, ну, против этого такие силы включены, да, там просто начинают, как только поднимаешь эту тему, вылазят все подряд просто. Мое тело, мое дело, там и так далее. Угу. Но это не так на самом деле, да, это наши дети. Вот отец Дмитрий Смирнов,
который здесь небесный. Вот, и все время вспоминаю, да, что мы на этом месте. Это как такое, да, как бы ответственность такая, да.
Вот он всегда так говорил, да, я вот помню, смотрел, у меня была мечта познакомиться вообще с ним. К сожалению, при жизни этого не удалось. Когда я в Москву переехал, чудным образом меня пригласили в детский дом, который называется «Павлин». Mm-hmm. Да, и я вспомнил, что именно это детский дом оформлял, да, отец Дмитрий. Вот он постоянно об этом говорил. Он говорил, ну, не хочешь ты, да, ребенка воспитывать, не делай аборт, ну, роди ребеночка, отдай его мне, я его воспитаю. И вот он говорит, сколько раз он это повторял, и ни одна женщина ему не отдала ребенка. То есть, ну, это невозможно сделать. Mm-hmm. А многих пугают, понимаешь. Вот у меня с супругой тоже такая история была. Мы пришли на первый скрининг, и говорят... Да у вас ребенок даун будет, угу, понимаешь, она в слезы звонит, что, как, куда, и, ну, пошли, заплатили там другие деньги, да, к более там хорошему специалисту, который посмотрел, сказал, да все у вас в порядке, вообще не переживайте, а представляешь, какое количество девчонок, которые там, ну, боятся, да, там, действительно, там, какого-то ребенка так больного заиметь, да. Он может быть даже не больной, просто их вот на вот этой стадии взяли и отправили ее на это убийство, на самом деле. Потому что, ну, аборт, я тоже считаю, ну, нельзя называть это абортом, там, каким-то, с первой секунды оплодотворения, это жизнь. Душа. Просто это из клетки, понимаешь, из двух клеток это появляется человек. У него уже там на какой неделе, я не знаю, там, на третьей, по-моему, уже сердце там бьется, понимаешь, то есть... Ну, это страшные вещи происходят. И многие недооценят, многие смеются, там как-то это не воспринимают. Но я считаю это источником всех бед. И прям нам за это тоже нужно браться вот так всеми руками и говорить об этом, и чтобы этого больше не происходило.
100%, да. И вот вспоминая даже наших общих друзей, многодетных отцов, которых ты знаешь, и я, вот, и вот, например, из 9 детей 4 говорили делать аборт по показаниям. То, что дети родятся больные, что они, ну, как бы, будут тяжелые последствия там, да, для детей. У другого 3 говорили. Вот сейчас ситуация недавно тоже, она облетела интернет, но она одна из десятков или сотен тысяч, наверное, когда женщине сказали, что ей дали показания, что замершая беременность, и перевели в палату с такими же диагнозами, и уже начали выписывать таблетки для, соответственно, для аборта, да. Она просто почему-то, ну, взяла и ушла оттуда. Ушла домой, сделала параллельное УЗИ, на котором показала, что сердце бьется. Никакой замершей беременности нет. Что это? Это Чикатило. Это как их назвать? Это, ну, что, они ошиблись или что? Или все-таки количество абортов как-то влияет, наверное, на те деньги, которые получают или люди, или абортарии. Я не знаю даже, что это за конвейеры. И мы тогда получается, что мы все как бы не как мы хотим, являемся представителем Третьего Рима, а мы тогда являемся нацией Чикатил просто.
Ну, сами себя убиваем, конечно, так и происходит. Кому-то в религии запрещено это делать, поэтому они рожают по 7 детей, понимаешь, вот на детской площадке посмотришь, действительно, вот мусульманские женщины, у них там, ну, 3 минимум, 3-5 детей бегает. У нас одного родились и радуются. Так удивительно, да, эти люди, вот они же, ну, приезжают, такие картины, да, вот муж работает в доставке еды. Просто он идет с женой и там 3 детей, ну, там 2 она ведет и 3 беременна. Он работает в доставке еды. Какие могут быть оправдания для русского человека, который живет на своей земле? Что ты не можешь найти работу, что ты не можешь прокормить свою семью. Да это вообще, ну, просто какие-то оправдания, по-моему, да? Я вот так считаю. Ну, это такой очень глубокий, сложный вопрос. Опять же, уже с ним давно многие борются, но... Пока такое чувство, что об стену горохом, да, очень большие процессы включены для того, чтобы русский народ не развивался, для того, чтобы он там, да, не плодился, ну, как-то так это происходит.
Я сейчас переключусь немножко, да, дам официальное заявление по поводу ситуации все-таки с мечетью. Это известный исламовед Роман Силантьев рассказал, что за строительством огромной мечети в Косино-Ухтомском районе Москвы стоит председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Гайнутдин довольно одиозный специалист. К тому, что сказал Силантьев, можно добавить, что в 2003 году Гайнутдин выступал в защиту ваххабизма, заявляя, что ваххабизм нельзя считать экстремистской идеологией. В 2010 году на заседании Президиума Межрелигиозного Совета России он фактически разжигал ненависть к коренному населению России, заявляя: если коренное население не хочет работать, после получения зарплаты они пропадают на 15-20 дней, и в это время станки стоят. С этими рабочими производить что-либо невозможно. И призывал активно замещать неэффективных россиян на трудолюбивых иностранных специалистов. Они не пьянствуют, они дисциплинированы, трудолюбивы. Если зарплату получают, то отправляют ее домой, чтобы накормить свои семьи. Вот.
Ну, просто открыто заявляют о таких страшных вещах, да. Я не знаю, ну как еще людям нужно сказать, чтобы они вообще понимали, что происходит.
Да, несмотря на все это, вот Гайнутдин занимает высокие должности в официальной мусульманской иерархии Российской Федерации, имеет мощнейший лоббистский ресурс. Новая гигантская мечеть будет строиться не для российских мусульман, это основное, подчеркнуть надо, а для мигрантов. Какие там будут проповеди, мы уже примерно себе представляем. Брат, в завершении программы я хотел бы перейти на тему тоже, которая просто из ряда вон, что не, ну просто это, конечно, отдельная ситуация, это, с другой стороны, это такой диагноз всем нам. Макс, я скажу сразу, твою реакцию видел, многих реакцию видел, Лёшу Папина реакцию видели, остальных тоже видели. Я говорю сейчас по поводу КВН и той отвратительной просто шутки, неуместной ни при каких вообще обстоятельствах, просто издевательство над русским народом, над титульной нацией, над ее традициями, над ее устоем, культурой. И это, конечно, на мой взгляд, ну, это просто уголовные дела должны быть. Особенно, опять же, сегодня, момент, исторический момент, ну, предельно опасный. Мне юристы сказали, что состава нет. Состава нет, и тяжело будет что-то вот реально. Ну, то есть опытные юристы свои, знакомые. Вот. И мы живем сейчас такой плотный поток информации, что вот каждый день новости просто они заваливаются другими какими-то новостями. Mm-hmm. Брат, расскажи, Макс, расскажи, вот твое вообще, как ты это увидел, и, ну, расскажи.
Да тоже так у Алексея Папина увидел, да, вот такую сценку, где там негр, там группа, да, КВН.
В КВН.
Да, они вот, ну, о русских женщинах.
С Мурманска, да, по-моему?
Да, не с Мурманска, да, но они вот о русских женщинах, прямо они так русскую женщину выставили в этих...
Порноактрисой.
Порноактрисой.
Шлюха, это первое, которая, да, отдается за смартфон.
За айфон просто пойдем на сеновал, да. И причем, понимаешь, эта девочка стоит, белокурая девчонка, да, стоит в русской народной одежде, в русском народном платье, понимаешь? Ну, какой, ну, просто, я не знаю, как будто вот издевается уже даже на таком уровне, понимаешь? Вот такие какие-то шутки, там, негры, показывают наших женщин, что они легкомысленны, готовы там за айфон, там, оскорбляют, по сути, всех наших матерей, там, да, сестер, там, дочерей. Я не знаю, как можно это вообще пропускать мимо ушей. И общественность как-то, да, так посмотрели, повозмущались. Я не знаю, как будто вот там у политиков, у сотрудников, неужели у них нет там жен, неужели это их не задевает, там, честь их женщин, да. Но меня это вообще возмутило, то, что русскую женщину показали в таком образе, что она какая-то, блядь, вот, да, на самом деле, понимаешь. Поэтому так тоже нельзя делать, это что такое, понимаешь. Меня это возмутило конкретно, мы начали искать, да, там, этих людей, там, как за, чтобы они извинились за это. Они все просто спрятались, да, и говорят, что этот вопрос сейчас решается на самом высоком уровне. За них там и губернаторы впряглись, там, и все на свете. Поэтому сейчас эта история тоже сходит на нет, потому что, ну, никто не заинтересован. И мы так понимаем, что можно русскую женщину, русский народ спокойно вот так оскорблять, и за это, ну, никаких последствий там ни уголовных никаких не будет.
Я вспоминаю шутку про экскортницу, неуместную шутку на телеканале ТНТ, по-моему, там, да, в Comedy Club, когда они пошутили над одной из там представительниц Кавказа, просто представляя в виде экскортницы, ну, проститутки.
Да, был случай.
Проститутки, да. Вот, через некоторое время к офису программы приехали автобусы, машины, и вышли бородачи, как бы, представители этой национальности, и потребовали, там, вызвали ОМОН сразу, но и потребовали извиниться. по-моему, через несколько дней, что там записали сразу извинения на официальном уровне, там принесли извинения, там, да, чуть ли не на колени.
Ну, в этом, видишь, в этом беда русского народа, в том, что он разобщен, в том, что он не общается, понимаешь, мы забыли вообще, что такое дружба, мы забыли, что такое ходить друг к другу в гости, мы забыли, что такое отмечать праздники какие-то, понимаешь. Вот эти все малые народы России, они это знают, да, что сила вот в этом объединении, сила в этом единстве, сила в традициях, в истории, в культуре, в религии. И они держатся очень сильно друг за друга, они помогают друг другу. И за счет этого они и строят такие глобальные проекты, там, мечети в 60 тысяч. Ты понимаешь, это, ну, огромные финансовые вложения. Их без, там, вливания бизнеса, там, понимаешь, каких-то меценатов это невозможно делать. А русский человек... Русский народ, он сейчас разобщен. И очень тяжело что-то сделать, вот так сообща, взять, прийти, что там кто-то просто принес извинения. Это, ну, это печальная история.
Как вот Федор Михайлович Достоевский говорил, да, русский без православия дрянь, а не человек. Да, вот и мы пожелаем плодом. Я знаешь, что вспомнилось, это очень важно, это такой, это не единожды я слышал на таких межрелигиозных форумах, когда представители там ислама, там, ну, имамы в том числе, вот на, как раз это было в Ставропольском крае, когда были сложные ситуации, там какие-то тоже накаленные, да, между там, межконфессиональные, они говорили, русские, вот они обращались, как можно, если вы быстрее станете православными, да, проблемы все будут сразу быстрее исчезать. Вы не соответствуете себе, поэтому у остальных полное понимание, что в доме нет хозяина, что вы не те, что вы никто, вас слушать неинтересно. Как слушать там какого-то там зеленоволосого или синеволосого там мальчишки, который там в обтянутых штанах с припущенными там штанишками там что-то пытается сказать. И поэтому вот это, ну, мне вот четко запало, что они вот обращение: русские, вы должны стать теми, кем вы были. В таком случае это все будет быстрее.
100% многие, понимаешь, вот какая-то деятельность, да, там направлена на то, чтобы вернуть людей к вере, да, там, к истории, она сразу расценивается, если ты говоришь о своем народе, если ты просто употребляешь слово русский, сразу ты там нацист какой-то, фашист там, и так далее. Но я считаю, что если, точнее, не если, а когда русские нормально живут у себя дома, и для всех остальных народов здесь тоже благоприятные условия, себя здесь все комфортно чувствуют, понимаешь, это от того, что русские будут помнить и знать, и чтить свои традиции, ничего плохого нет, от этого никто ущемляться не будет.
Остальным все будет, ну, еще комфортнее будет.
Конечно,
что,
посмотри.
Без русских точно ничего не будет.
Ну, посмотри, вот, да, у нас страна многонациональная, многоконфессиональная, да, никто же не запрещает там строить мечети там на Кавказе, там в Казани и так далее. Поэтому здесь свободно вообще вероисповедание абсолютно. Да, кто-то там говорит, вот если мы говорим русский, то все, значит, там это нацисты какие-то. Я с этим вообще не согласен.
Да, в завершение к нам уже в программу снова дозвонились. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я в эфире?
Да, да, в прямом.
Добрый вечер. Раб Божий Кирилл. Скажите, парни, а вот кто мешает нам поступить точно так же, как поступили те бородачи, которые в автобусах приехали в адресок и спросили с тех людей, которые оскорбили их женщин? Кто нам мешает? Вот мы говорим, а все заключается только в одном. Вот, разрешите нам, мы спрашиваем кого-то разрешение, чтобы защитить собственных детей, собственных жен. Просто не надо никого бить. Ведь я понимаю, вы два спортсмена, вы два мастера спорта, вы международники.
Не, мы исключительно в рамках закона всегда двигаемся.
Да, поэтому... понятно, брат, что в рамках закона ты за гаражи бы никого не повел. Если бы ты повел кого-то за гаражи, завтра бы мечеть бы там уже и оттоварил там, понимаешь? Завтра бы никакой бы мечети не было, брат, это мое понимание. Я тебе объясню, почему еще такой вопрос. Сейчас мне позвонили с Донбасса. В шоке люди. Вот, понимаете, кто-то из мусульман на передке дерется, как... лев, как тигр, понимаете? Смелый, все такое прочее. А банда каких-то чертей приехала в центре Донецка, открыла двери и пляшут, понимаешь? И милиционеры, как малохольные, стоят, на них смотрят и уговаривают их разойтись. Ну как так, а? Мы о чем говорим? Либо мы делаем, либо мы оставляем в покое все эти мечети и прочее, и прочее. Всех этих гайнуддинов. И понимаем, что мы все проиграли. У кого мы должны спрашивать разрешение постоянно? Я не предлагаю драться, бить, но подъехать-то можно. Помните, как отец Дмитрий говорил в свое время? Неужели в Москве не найдется пару крепких парней, чтобы подъехали и убрали ларек с пивом от православной гимназии? И подъехали, и сделали. Ну, правда, это были 90-е. Ну, 2000-е начало, я застал это все. Может, в нас дело?
В нас, брат. В том числе.
Ну, простите за горячность, но вот так как-то, понимаете? Потому что все
да
мы
так
знаем,
и есть, уже хорошо... у всех накипело, поэтому прекрасно вас понимаем абсолютно.
Мы-то понимаем, как получить вторец, мы понимаем, как дать оборотку включить, понимаем. Но многие просто не понимают. Боятся. И боятся кого? Боятся этой же самой власти. В конце концов, а мечеть эту из госбюджета будут строить или нет? Вернемся к мечети.
Ну,
если
этот вопрос...
госбюджет, это 100% распилка наших денег очередная. Во время войны, во время СВО.
Да, брат, спасибо за замечание, оно по существу, и, конечно, есть о чем подумать, и надо действовать, да, согласен. Я хотел бы в заключение сказать, что, кстати, с передовой обращались, ну, во-первых, надо сказать, что люди смотрят, происходит, постоянно спрашивают, а что дома-то, что дома творится? И когда вот сейчас недавно обратился парень и говорит, с передовой, говорит, парни, помогите, и скидывает информацию, что в Москве вот сейчас вот сегодня должно произойти это просто, ну, бесчинство, так называемое инферно, да, мероприятие, где будут там садомиты, там всякая вечеринка, билеты на которые продаются в интернете от 30 до 200 тысяч.
Вход дома, на это а дома дурдом происходит.
А дома дурдом.
Вот, и ночные клубы в Донецке,
да,
и в Москве в том числе.
Множество людей написало заявление прикрыть этой лавочки и всего. Вот, но в самом завершении хотел бы пригласить, пользуясь случаем, всех наших братьев, воцерковленных и нет, приходить помолиться и на Святое озеро. 8:40 литургии, это отцы приглашают все время, и владыка был, Пантелеймон приглашал, благословлял. 8:40 начало, часы начинаются.
Воскресенье,
Оранжерейная улица, владение 24, строение 1, храм Живоносный источник. И приезжать на Поклонную гору, в храм Георгия Победоносца, в 14 часов будет молебен у мощей, крестный ход даже небольшой, так вот, ну, батюшка благословил, в общем, приезжайте, дайте молиться, и это очень важное дело. Молиться за других, это кровь проливать, а потом все остальное. С Богом, спасибо, Господи, всех за звонки.
Спасибо, братья.
Макс, тебе спасибо, что ты, несмотря на свое состояние, приехал, прилетев через тысячи километров, брат.
Всегда рад. Спасибо, быть полезным. Спасибо вам.
С Богом, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.